термин «суверенная демократия» стал частью идеологической платформы партии «Единая Россия». Однако, что под ним понимается, по мнению многих экспертов, остается загадкой. Они отмечают также, что статья заместителя руководителя администрации президента России Владислава Суркова, опубликованная недавно в журнале «Эксперт» и озаглавленная «Национализация будущего», немногое добавила к пониманию того, какое содержание вкладывают в это понятие его популяризаторы. Андрей Бабицкий обратился к политикам и экспертам, как они понимают суверенную демократию.
По мнению обозревателя сайта «Каспаров.ру» и лидера молодежного движения «Смена» Станислава Яковлева, само словосочетание «суверенная демократия» превратилось сегодня в ритуальную мантру, которая обменивается посвященной в коридорах власти. Но ею же инициируются профаны, еще только вступающие на путь познания. Это своего рода новый шаманизм.
Фраза «суверенная демократия» превратилась в некий пароль, и он же ответ. То есть на фразу «суверенная демократия» нужно отвечать «всегда готов к суверенной демократии».
Павел Данилин, политолог и обозреватель сайта «Кремль.орг», считает, что термин лишь фиксирует изменения, произошедшие в России за последние годы. Страна обрела истинную суверенность, то есть право распоряжаться собой в собственных границах. А о демократии разговор немного позже.
Владислав Юрьевич ничего не придумывал, он просто констатировал тот факт, что Россия от состояния отложенного или делегированного суверенитета, в котором она находилась в течение десятилетия при Ельцине, перешла в разряд полностью суверенных демократических государств. И в этой связи является такой же суверенной страной, как и Великобритания, как и Франция, как и Германия, как и Соединенные Штаты Америки. Полный суверенитет, безусловно, определяется наличием абсолютного оружия, которому в наше время является ядерное оружие. Что касается попыток оспорить термин суверенной демократии со стороны западных государств, они заключаются в том, чтобы сделать вид, что суверенная демократия – это чисто российское изобретение, и тем самым отказать России в праве на демократию вообще.
Суть идеологемы «суверенная демократия», говорит лидер молодежного движения «Смена» Станислав Яковлев, в попытке подвести базу под право власти безраздельно владеть народом.
В чем заключается понятие суверенитета и в чем заключается понятие демократии? Если мы послушаем всех кремлевских, занимающих апологетическую позицию, политологов, комментаторов, писателей, ни один из них не может объяснить смысла каждого из этих слов и, более того, этих слов, взятых в совокупности. Суверенитет, как представляется нашим кремлевским идеологам, заключается только в том, чтобы некие абстрактные страны не лезли в российские дела. Иными словами, не диктовали условия, по которому правительство России должно обращаться со своим народом.
Писатель Эдуард Лимонов, по совместительству лидер национал-большевистской партии, считает, что основой концепции суверенной демократии является идея политического несовершенства, незрелости российского сознания, а потому ограничение гражданских прав в России уместно и необходимо.
На мой взгляд, это простой такой обман, эвфемизм вводится новый. Но за этим эвфемизмом стоит старая, как мир, дилемма такая. Доказать, что Россия особая страна, что тирания ей присуща, что наши люди счастливы жить при тирании, при царизме, при диктатуре, и что они особые, что они другие, вот, что им сразу в чистом виде демократия не нужна, претит, вызывает в них неприязнь. Короче, это оправдание рабства, вот такого, оправдание режима, задавившего все и вся. Ну, такое введение хитрого эвфемизма. Знаете, можно сказать, не расстрелять, но ликвидировать, или там не запретить организацию, а ликвидировать организацию. Его задача, задача Суркова, безусловно, скрыть суть этого всего. Это старая песня о том, что некоторые народы не готовы к нормальному, сразу к цивилизованному, к демократическому обществу, а что их надо некоторое время держать, пока они не созреют. Это абсолютно злобная идея. Я считаю, что народ России, он совершенно современный, он всегда стремился к наилучшим из возможных вот таких вот социальных систем. Возможно, даже симпатии, испытываемые в свое время к Ленину и к большевикам, именно показали во всей даже неосторожности вот эту любовь к современности. Да? Ведь марксизм был суперсовременной, экзотической совершенно идеей, которую в Европе не решались привить. То есть я считаю, что все как раз Наоборот, наш народ готов и к свободной жизни, и даже более того, к любым новшествам, любым экспериментам. Он устремленный в будущее народ.
С этим фактически согласен и обозреватель сайта Кремль.орг Павел Данилин, который, однако, видит все в несколько ином свете. Гражданского общества в России нет, и власть только-только начинает его строить.
Гражданское общество в России еще не сформировалось окончательно. То есть нельзя говорить о том, что что-то пытаются убить. Наоборот, чему-то пытаются помочь родиться. И в этой связи хотелось бы видеть истинно российское гражданское общество, а не гражданское общество, которое создавалось в России с помощью внешних игроков и при помощи внешнего управления. Безусловно, гражданское общество должно быть имманентно России, а не сформировано по западным лекалам. Теперь, что касается свертывания демократии под предлогом того, что у нас суверенная демократия. Все последние события, происходящие в политическом пространстве Российской Федерации, подтверждают только одно, что настоящая демократия в России только начинает утверждаться, что после ельцинского безвременья мы наконец-то начинаем вдыхать жизнь в понятие демократии. Попытка усилить роль партии, вызвавшая негодование среди карликовых структур, она абсолютно следует в русло демократии. Это попытка вовлечь в политическую активность максимальное количество людей и усилить роль политических организаций. Попытка увеличить численность партии минимальную имеет те же самые цели, которые только что сказал, потому что не может представлять российское общество в парламенте организация, в которой состоит 10 тысяч человек. Это для России настолько минимальное число, что оно ничтожно просто. Аналогично можно пройтись по всем реформам. То же самое с выборами губернаторов. Лишь злостные критики режима могут наблюдать какое-то ущемление демократии. Демократия – это власть большинства. Демократия должна обеспечивать власть большинства и обеспечивать будущее страны. В случае продолжения проведения подобных фарсовых выборов, когда однозначно понятно было, что победит либо действующий глава, либо человек, у которого больше всего денег, подобные выборы являлись как раз ущемлением демократии. Поэтому я считаю, что напротив, все последние события только подтверждают целостное и перманентное стремление наших властей к утверждению демократических прав и свобод.
Проблема еще и в том, считает обозреватель сайта Каспаров.ру Станислав Яковлев, что достаточно либеральный, хотя и невнятный Сурков, истолковывается жадной толпой поклонников в духе запретительного мракобесия.
Дело в том, что антиамериканизм, возвращение железного занавеса и иные прелести, скажем так, позднесоветского типа воспринимаются как позитивные идеологемы для различных прокремлевских молодежных движений. Активно подобная риторика используется на выборах представителями как бы правящей элиты. Что бы ни говорил Сурков, что бы он ни писал, единственный смысл, который способны из его статей вынести те люди, которые сейчас называют себя хранителями режима, это противостояние влиянию западного общества как бы на всех фронтах, даже в ущерб себе. То есть идеология совершенно мобилизационная, при том, что вроде никакой войны нигде не наблюдается.
Суверенная демократия существует, утверждает политолог Станислав Белковский. Выстроить такую систему власти удалось покойному Туркменбаши, однако не факт, что подобное удастся его российским последователям.
Сама дискуссия о суверенной демократии отражает фундаментальное противоречие, присущее правящей элите современной России. Это противоречие между желанием интегрироваться на Запад, интегрироваться в западный мир, в его систему потребления, легализовать себя и свои капиталы на Западе, и, с другой стороны, желание абсолютно игнорировать западные ценности, ценности христианской цивилизации во внутренней российской политике, в управлении Россией. Это противоречие между африканским методом управления Россией, который практикует сегодняшняя российская элита, и ее желание быть как бы элитой, приемлемой для Запада и фактически составной частью некой единой элиты евроатлантического мира. Для этого я придумал концепцию суверенной демократии. Она не нова, нисколько. Классиком суверенной демократии, который реализовал эту модель в своей политической практике в полном объеме, является покойный Туркменбаши. Туркменистан был типичной суверенной демократией, чистым лабораторным воплощением. Туркменбаши был вполне приемлем для Запада, потому что он выполнял перед ним все те обязательства, выполнение которых Запад ждал, в первую очередь, бесперебойные поставки газа и не вмешательство в какие бы то ни было региональные, тем паче глобальные политические дела. Взамен Запад позволял Туркменбаши творить все, что угодно, и при этом действительно евроатлантический мир был более чем лоялен к усопшему диктатору. Корпорация Daimler Chrysler финансировала издание его книги «Рухнама». Очень сложно себе представить, что она финансировала, например, сочинение Ким Чен Ира или Махмуда Ахмадинеджада. Собственно, именно эту модель российская элита все хочет воплотить на российской территории. Что хочу, то и врачу у себя дома, потом являюсь в Европу с
свежевыбритом, в прекрасном чистом костюме и прихожу прямо на прием к английской королеве. Вот что, в чем смысл терзаний и борений вокруг суверенной демократии, вот в чем вся концепция, как бы ничего сложного в ней нет. И эта концепция, на мой взгляд, на российской почве нереализуема, именно потому что Россия слишком большая, слишком амбициозная исторически и слишком европейская страна для того, чтобы туркменская модель государственно-политического устройства могла быть воплощена на этой почве.
Станислав Яковлев предлагает другой образ успешной суверенной демократии.
Что же касательно самой партии «Единой России», то, например, в ней стоит такой прекрасный человек, как Рамзан Кадыров. Но, быть может, то, что происходит сейчас в Чечне, можно назвать суверенной демократией, и, быть может, те люди, которые ее поддерживают, готовы принять методы Рамзана Кадырова в качестве как бы основы для своих дальнейших действий и стратегии дальнейшего развития России. Другое дело, что я не уверен, что большая часть населения России все-таки поддержит их в этом.
Обозреватель сайта Кремль.орг Павел Данилин не считает критиков суверенной демократии самостоятельно мыслящими людьми.
Понятное дело, что когда Каспаров или Рыжков или Касьянов оспаривают понятие суверенной демократии, они выступают в роли агентов Запада, выполняющих определенный западный заказ. Я не хочу сказать, что они прямо куплены Западом, я хочу сказать именно, что они выступают в парадигме западной логики, обслуживая тем самым западных заказчиков.
Нижегородский писатель Захар Прилепин предлагает вообще не относиться слишком серьезно к идеологическим экспериментам замглавы администрации президента России.
Сурков, без сомнения, не демократ. Просто так в России сложилось, что демократии называют в том числе ту экономику, которую у нас безуспешно пытаются строить по западным превратно понятым образцам. Сурков, конечно же, рыночник, и Сурков, конечно же, охранитель. Но ввиду того, что нам всем сказали, что у нас демократия, вот он пытается под завесой этого слова каким-то образом сформулировать некую национальную идеологию. В моем понимании, и Сурков, и то, что сейчас делает российская власть, это все такое игровое поле. Это поле ненатуральное, это поле абсурдное во многом, потому что не они сами не верят в то, что они говорят. Народ не верит. Сами действия власти являются в первую очередь продиктованными их собственными бизнес-интересами. Вот этим в первую очередь. А вот что касается демократии, суверенитета, это вот те вещи, которые являются наносными, те вещи, которые являются некими эффектами, которые призваны прикрывать истинное положение дел.
Тем более, что Владислав Сурков человек уж по крайней мере образованный, что не вполне характерно для обитателей коридоров власти.
На фоне нынешних властных элит он, естественно, является человеком интересным, человеком достаточно начитанным. И мы так давно этим уже не избалованы, что и это уже вызывает некое, ну если не уважение, то некий такой интерес. Когда у него спросили, какую литературу он читает, я думаю, минут где-то 7 он перечислял фамилии, поэтические школы, прозаические школы. И, конечно, это было поразительно на фоне всех иных чиновников, которые, собственно, помимо 5 фамилий, находящихся на форзацах учебника литературы за 8 класс, не способен назвать вообще никого. Поэтому он интересен тем, что он хотя бы понимает, что такое текст. И, я думаю, и с политикой он работает тоже как с текстом, что он, собственно, не скрывает. Политика для него текст, политика для него месседж. Он делает месседж, а вот что за этим месседжем стоит, это уже дело вторичное, третичное и так далее.
Андрей Бабицкий.